Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим тему, связанную с занятием об открытии внутренних степеней в человеке после смерти. Но сегодня мы все еще не подойдем к открытию этих степеней, а опять же будем рассматривать один очень важный частный аспект, который будет нас постепенно подводить к вопросу об этих степенях. Если вы помните, если вы еще помните, вопрос об открытии внутренних степеней в человеке возник в связи с вопросом о боговоплощении Господа. Это именно все упиралось в ответ на вопрос, когда же Господь стал Богом. И что вообще это значит, обожение Господа, обожение, так сказать, человечности. Я вчера немного копнул по теме. Есть такая книга «Новый Руслим и его небесное учение». И там есть глава о Господе. В русском языке, к сожалению, существует только основная часть главы. А там еще есть прибавление со ссылками на книгу «Тайны небесные». Ну, там темы и ссылки. И там такое на самом деле. Ну, он действительно вот из «Тайн небесных». Но я надеюсь, что мы, я уже там все заметки делал, перейдем к рассмотрению этой главы, когда закончим эту тему. Она нам очень поможет, кстати, в рассмотрении этой главы о Господе. Итак, на прошлом занятии мы с вами обсуждали тему, каким образом совершаемо изначальное ограничение Богом своей бесконечности субстанциями, которые от Него исходят, посредством чего ближайшая, облекающая Его сфера, составляющая солнце мира духовного, и обретает свое существование. И в процессе этого обсуждения мы с вами пришли к тому выводу, что ограничивающие Бога от вечности субстанции создаются в последовательности нисходящей. А вот само ограничение происходит в последовательности восходящей, где, собственно, и возникают тварные сознания. Чтобы перевести эти более-менее общие рассуждения на конкретную практическую почву, я предлагаю сейчас вновь вернуться к вопросу зачатия и образования человека вообще и Господа Иисуса Христа в божественном воплощении в частности. Ибо образование человека, по сути, и есть, собственно, тем, что называется творением. Не образование всех этих вроде бы внешних реальностей с их пространствами, временами и наполняющие онные предметностями в неких таких раздельных количественностях. Как мы с вами это обсуждали уже не единожды, никаких таких внешних реальностей, как бы пребывающих вне воспринимающего их сознания, попросту не существует. Они – это лишь те чувственные образы восприятия, посредством которых происходит формирование как бы ограниченного сознания, которое в себе есть именно ограничение Богом в своей бесконечности субстанциями, которые от Него исходят. где субстанция от него исходящая. Это различного рода духовное состояние, нераздельного в себе божественного восприятия, как бы ограниченного этими самыми субстанциями. От него в нем же самом, как бы исходящими. Ибо исходить этим субстанциям от него, собственно, некуда, кроме как в него же самого. Ибо, как говорит латинское слово, вселенная не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога. Ибо Бог есть самобытие, и лишь от бытия может быть то, что есть». Откуда следует, что Бог от вечности ограничивает себя самого в себе же самом, своими же собственными духовными состояниями, в образ и подобие себя же самого, но ограниченного. При этом ограниченного не непосредственно и линейно, а многопланово. И в каждой из частностей этой многоплановости он есть сам собою, хотя и частно ограниченный. Это важно понимать во всей этой механике творения. Во-первых, что результатом такого творения является как бы единичное существование в человеческом образе и подобии, которая есть образом и подобием Бога от вечности. Но при этом не есть неким отдельным, независимым от Бога существованием, никаким таким сосуществованием, никаким таким параллельным бытием и существованием. И не есть, собственно, Богом линейно. То есть такое существование не есть выделение Богом из себя какой-либо одной частности, которая продолжала бы оставаться при этом неким таким малым кусочком его самого. Вовсе нет. В этом существовании проявляется вся полнота божественного от вечности, но ограниченная по качеству восприятия этой самой всей полноты. То есть каждый человек есть проявление всей полноты божественного от вечности. Недаром говорится, что он был создан по образу и подобию Божию, а не какая-то частность, часть божественного. Качество же восприятия зависит от бесконечного разнообразия бесчисленных комбинаций, взаимоограничивающего влияние друг на друга этих самых субстанций, которые от него исходят. Или же бесчисленных комбинаций, взаимоограничивающего влияние друг на друга всей совокупности божественных состояний от вечности, которые в божественном от вечности пребывают в нераздельном единстве. В творении же это единство как бы разделяется. То есть именно видимость этого разделения единства и создает, формирует возможность существования чего-то как бы отдельного от божественного, от вечности, как бы ему сосуществующего от человеческих сознаний и до тех вселенных, в которых эти сознания как бы пребывают, материальных, ангельских и так далее. Здесь говорится, как бы разделяется потому, что не происходит никакого такого реального разделения. А разделение происходит в божественном восприятии от вечности. Когда каждая из этих бесчисленных бесконечностей, составляющая в божественном от вечности нераздельное единство, воспринимаемое этим божественным от вечности как некое самодостаточное или же существующее раздельно ото всего остального бесконечность в себе. Тогда в этом восприятии онная бесконечность обретает как бы некое такое независимое в кавычках существование. Такое раздельное существование есть видимостью чистейшей воды, разумеется. Но эта видимость относится к тем самым реальным видимостям, посредством которых и осуществляется в божественном восприятии от вечности самоограничение субстанции от него происходящими. Вот когда мы взираем вокруг, что мы видим? Мы видим маленьких себя, бесчисленное множество других людей, находящихся на поверхности огромной-огромной планеты. А эта планета вместе с другими такими же вращается вокруг еще большего Солнца, звезды. А глядим в телескоп, видим бесчисленное количество звезд, многие из которых побольше нашего Солнца, которые составляют галактики. А эти галактики составляют метагалактики. И все это уходит куда-то за горизонт, в какую-то такую нескончаемую даль. И человеку представляется, что он видит бесконечную материальную вселенную. А на самом деле, как нам известно из латинского слова, все вот эти чувственные предметности, начиная от вот этого ковра в этой комнате и кончая солнцем, звездами, галактиками, бесконечным пространством, все это лишь чувственное представительство по соответствиям внутренних духовных состояний или же субстанциональности духовных. Но мы не прозираем в этой вселенной непосредственно божественность от вечности. Мы прозираем эту божественность через множество вспомогательных заслонов, каждая из которых называется степенью творения. Вот это можно было бы представить, например, вот мы глядим на другого человека, мы его видим непосредственно. А вот взяли рифленое стекло и поставили между ним и нами. Мы уже видим не человека, а мы видим образ на этом рифленом стекле. А тут поставили еще одно рифленое стекло, мы уже видим не человека, а мы видим образ.
Образа.
А если еще это рифленое стекло с зеркалами, то мы видим множество образов, которые разбрасывают. То есть на первом стекле один образ, на втором уже два образа. Потом они отрезаются, в третьем стекле три образа. И в конце концов мы видим что? Мы видим бесчисленное количество образов, каждый из которых является отражением какой-либо частности. Вот мы видим какую-нибудь частность образа, а это отражает, например, кусочек носа этого человека, отраженный бесчисленное количество раз и только частично. И мы видим, и зачем все эти поставлены ширмы и так далее. Вот именно чтобы создать этот образ бесчисленного количества предметностей, которую мы называем Вселенной, бесконечной материальной Вселенной. Потому что вот то, что мы называем материальной вселенной, это последняя степень нашего восприятия. И вот те, кто об этом догадались, а время от времени как бы люди об этом догадывались, они сказали, вот что нужно, чтобы увидеть Бога? Нужно убрать все эти ширмочки. Вот тогда мы прямо увидим Бога. Но проблема заключается в том, что сознание воспринимающего это результат восприятия всех этих бесчисленных ширмочек. Потому что кто в нас воспринимает? Сам же Господь от вечности. То есть, если разобрать эти ширмочки, то исчезнет я воспринимающего, то есть восприемник. Останется только Бог в Боге. А Бог от вечности вовсе всю эту механику создавал не для того, чтобы ее однажды убрать. Потому что задача всей этой механики является существование вот этих вот как бы отдельных воспринимающих сознаний. Задача не в том, чтобы разобрать всю эту механику, а чтобы получить правильное представление о том, что мы видим. Для того, чтобы в этой механике продолжать правильное существование. То есть наше существование – это цель всей этой механики. Но оно должно быть правильным. Мы же, уклонившись от него, начинаем развиваться в совершенно, так сказать, наше существование превращается в адское. Оно не исчезает, человек не может исчезнуть. Но он может превратиться в демона ада и создать личный ад для своего собственного использования последующего. Или использования в целую вечность. Вот в чем задача была, когда... Вот о чем страдал Будда, Шанкара и так далее. Как нам все эти ширмочки снять? А когда пришел Господь, он сказал, дело не в том, чтобы снять ширмочки, а в том, чтобы я явил вам Отца. Чтобы я явил, я как истина, явил вам тот путь, на котором вы сможете обрести доброе, божественное, которое и есть Отец. И ваша задача является в том, чтобы понять меня, принять и понять меня. В первом пришествии, потом во втором пришествии, первое было только подготовкой ко второму пришествию, потому что вся слава Господня была явлена именно во втором пришествии. Хотя в первом состоялось то боговоплощение, в которое эта слава стала плотью. Который божественная от вечности воплотилась телесно. Так вот, именно поэтому такое раздельное существование, хотя оно и есть видимость, Так вот, здесь говорится, как бы разделяется потому, что не происходит никакого такого реального разделения. То есть не происходит создания реального вот этих сознаний, сосуществующих Богу от вечности. А разделение происходит в божественном восприятии от вечности. Когда каждая из этих бесчисленных бесконечностей, составляющая в божественном от вечности нераздельное единство, воспринимаемое этим божественным от вечности как некое самодостаточное или же существующего от всего остального бесконечность в себе. Тогда в этом восприятии онная бесконечность обретает как бы некое такое независимое существование. Собственно, субстанции как таковые и входят в существование именно в порядке такого вот восприятия. Потому что, естественно, в самом божественном от вечности никаких таких субстанциональностей реально не существует. Ибо в Господе бесконечности есть нераздельным единством. Субстанциональность же, по определению, как раз подразумевает некое такое отдельное от иных субстанциональностей существование, или же существование, раздельное с иными существованиями. Первая субстанция, являемая в божественном от вечности, ибо, как мы уже говорили об этом выше, вне божественного от вечности нет и не может быть ничего явлено по определению. Так вот, первая и она же единственная субстанция, явленная в собственно божественном восприятии от вечности, это солнце мира духовного. Как об этом говорит латинское слово, Бог-создатель, который есть Господом, от вечности, произвел из самого себя солнце духовного мира. И посредством этого солнца все предметы вселенной. что, следовательно, это солнце, произведенное от Господа, и в котором Господь не только первая, но и единственная субстанция, от которой все произошло, и так как оно субстанция единственная, то следует, что эта субстанция есть во всем сотворенном, но с бесконечным разнообразием, сообразно производимым действием или же служением в том или ином случае. Солнце мира духовного, как мы об этом не раз уже говорили, есть восприятием Господом от вечности себя самого как бы со стороны. То есть как оно создается? Оно создается в том же восприятии Господа от вечности, когда он воспринимает всего самого себя как бы со стороны. Результатом такого восприятия является приход как бы из небытия в бытие или же обретение как бы реального существования Господа вне самого себя. Как мы уже говорили выше, реально Господа вне Господа не существует, да и не может существовать. По определению, потому что он абсолютен, а кроме абсолюта, параллельно абсолюту, ничто не может существовать. Так что такое как бы раздельное существование и есть той самой первой реальной видимостью, из которой и по которой обретают затем как бы дальнейшее существование и все остальные видимости, составляющие творение. Существование этих видимостей есть зависимым или же производным существованием от этой самой первой видимости в божественном восприятии от вечности. Именно поэтому и было сказано, что эта первая реальная видимость или же солнце мира духовного, не только первая, но и единственная субстанция, от которой все произошло, и так как она субстанция единственная, то следует, что эта субстанция есть во всем сотворенном. А поскольку это видимость божественного восприятия от вечности, то единственной реальности, обеспечивающей этой видимости ее существование, есть собственно божественное сознание от вечности, или же само божественное, как бы в ней пребывающее. Да. Угу. А поскольку это видимость божественного восприятия от вечности, то есть это видимость божественного восприятия от вечности, а не в каком-нибудь другом восприятии, то единственной реальностью, обеспечивающей этой видимости ее существование, вот в этой видимости, единственной реальностью, есть собственно божественное сознание от вечности, или же само божественное как бы в ней пребывающие. То есть субстанция, первая субстанция – это видимость. Ей реальности придает то, что это видимость реального божественного восприятия, существующего от вечности. Единственное в ней реальное – это вот это божественное восприятие. Но благодаря такому образу божественного восприятия самого себя создается вот это реальное, вот латинское слово определяет, есть видимости реальные и нереальные. Нереальные – это видимости, которые возникают из адского восприятия, то есть из ложностей. А реальное возникает по истинному восприятию, то есть по восприятию божественного от вечности самого в себе. Именно поэтому они называются реальными видимостями. Именно поэтому в вышеприведенной цитате и говорится, что это солнце, произведенное от Господа и в котором Господь пребывает. Оно произведено от Господа, и Господь в нем пребывает. То есть в этой первосубстанции Господь или же божественное от вечности пребывает как бы вне самого себя. Вот его пребывание как бы вне самого себя, вот в этом первом от него исходящим, или же в солнце, мира духовного. Субстанциональность или же раздельность здесь заключается в этом самом пребывании вне самого себя. То есть как бы пребывание отдельно от самого себя. И такая раздельность или же субстанциональность, естественно, не может реально существовать в божественном от вечности, но может возникнуть лишь принудительно и лишь в восприятии нераздельного в себе божественного от вечности как видимость этого восприятия, которая становится реальной лишь постольку, поскольку божественное от вечности согласно ее таковой в себе полагать. То есть оно полагает, да, только из этого. То есть такое существование есть определенного рода добровольным инструментальным ограничением в восприятии божественным от вечности самого же себя. Механизм же этого самого ограничения описываем именно вот этой цитатой в латинском слове, которую мы уже подробно разбирали в одном из наших предыдущих занятий. Вот как эта цитата звучит. «Все сотворенное конечно, потому что все существует от Бога и Иеговы через солнце духовного мира, которая ближайше облекает его. И это солнце состоит из субстанции, исходящей от него самого, сущность которой – любовь. Из этого солнца посредством его тепла и света была создана Вселенная от первого до последнего в ней. Важно знать, что одно образовано от другого, и что таким образом введены были степени, три в духовном мире и три соответствующие им в природном мире, да еще столько же в том пассивном, из чего состоит земной шар. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего, и таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес. И таким вот образом конечное служит вместилищем бесконечного. Бог изначально ограничил свою бесконечность субстанциями, которые от него исходят, посредством чего ближайшая облекающая его сфера, составляющая солнце мира духовного, воссуществовала. И затем посредством этого солнца он завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир. В этом механизме творения весьма существенной деталью является то, что одно образовано от другого, и что таким образом введены были степени, три в духовном мире и три соответствующие им в природном мире, да еще столько же в том пассивном, из чего состоит земной шар. Именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего. Предыдущего в порядке степеней, тут имеется в виду. А оно своего предыдущего. И таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого состоит солнце ангельских небес. И таким вот образом конечное служит вместилищем бесконечного. Вот тут я хочу напомнить, что солнце ангельских небес, оно представляется ангелом, существующим вне их. То есть вот они на небесах видят солнце над горизонтом. Но на самом деле это видимость, представительствующая по соответствиям солнца внутри них самих, которая есть божественная любовь, приспособленная для их восприятия. То есть солнце находится не вне ангела, оно находится внутри ангела. Это самое высшее состояние его сознания. Вот этот вот божественный тайник, о котором говорит латинское слово в книге о небе и об аде. То есть самое ближайшее вместилище и вход Господа в сознание и ангела, и человека, из которого он затем располагает все остальные духовные состояния, низлежащие, что представительствуется, естественно, тем, что пребывает под этим солнцем ангельским. То есть прекрасные земли на небесах, там реки, сады, цветы, дворцы, сами ангельские тела, в котором им представляется, что они в них пребывают. Важность же именно такого механизма заключается в том, что ограничение творения происходит нелинейно, то есть не по степени продолженной, а ступенчато, для чего и служат степени раздельные. Дело в том, что первосубстанция или же восприятие самого себя Господом как бы со стороны – это восприятие неограниченное. В этом восприятии, пусть как бы и со стороны, но Господь воспринимает самого себя, как Он сам есть в своей собственной полноте. То есть совершенно неограниченно, пусть и как бы со стороны. Восприятие же самого себя уже опосредовано, или же через восприятие первосубстанции, тут появляется первое ограничение и формируемая вторая степень восприятия. Я вот тут сейчас штришком это обозначу. Боговоплощение Господа Иисуса Христа в завершенном прославлении – это восприятие самого себя от вечности неограниченно из последней степени творения или же из природной степени творения. То есть в прославлении божественное в творении постигло себя божественное от вечности неограниченно. Вот смысл этой фразы, что Бога не видел никто и никогда, только Сын, сущий в недре, Отчим и Тот, кому Он открывает. То есть божественное, постигшее себя в последней природной степени, открывает Духом Своим Святым тем, в сознании у которых она укореняется и приходит. В той степени, в какой это сознание может принять это открытие. Именно поэтому через божественное слово, через его смысл буквальный, может быть открыта при раскрытии человека внутреннего вся слава Отца, то есть вся премудрость до той степени неограниченности, до которой это сознание в состоянии принять. То есть теоретически любое сознание через буквальный смысл божественного слова, которое есть божественное присутствие, может постичь всю славу божественную неограниченно, но практически нет, потому что только в Господе было божественное семя и божественное зачатие. А в нас, если это произойдет, то мы просто рассеемся, как, скажем, космический корабль, который приблизится к Солнцу. Но когда это Солнце воссеивает внутри нас, оно может нас освещать, как Солнце освещает планету Землю, скажем. И чем ближе планета, тем больше на нее падает солнечного света. Скажем, на Плутон его почти не падает, а на Землю его падает достаточно, чтобы тут уже была вода, росли растения и так далее. Плутон весь покрыт льдом и так далее. А у нас вот тут жидкая вода, прекрасные сады и так далее. А вот Меркурий, который чересчур близко, там температура 256 градусов на поверхности. С одной стороны, хорошо, много солнца, много света, а с другой стороны, может быть, и не очень так хорошо. Так вот, а Так вот, когда происходит первое восприятие самого себя уже опосредованно, или же через восприятие первой субстанции, когда появляется первое рифленое стекло, тут появляется первое ограничение и формируемая вторая ступень восприятия. В этой ступени появляется и двойственность. До этого было нераздельное единство. Тут появляется двойственность, которая есть качеством такого вторичного восприятия. Нет появления двоих, то есть реально двоих, как реальных раздельностей, имеющих некое реальное существование. Но есть двойственность как качество восприятия. Каковая двойственность чувственно воспринимаема как два существования. Но поскольку перцепция или же постижение восприятия в этой степени все еще не ограничено, ибо и в этой степени Господь воспринимает свое божественное в полноте, пусть эта полнота и как бы вне его же отвечности, то здесь восприятие чувственного как бы двух сохраняет четкое сознание того, что эти как бы двое всего лишь представительность по соответствию определенной раздельной степени качества восприятия. Вот точно так же, как обладающие перцепцией ангелы, когда они видят, например, двух ангелов, трех ангелов, они не воспринимают это как реально существующее бытие. Вторые себе, третьи себе, как мертвый человек это воспринимает. Они это воспринимают как представительности по соответствию. Они воспринимают себя как часть, как служение определенное своего ангельского сообщества. И другого ангела он воспринимает как другое родственное служение. Хотя видит его как личность, но воспринимает как служение. Вспомните вот эту цитату из книги о божественной любви, о божественной премудрости. То есть ангел не воспринимает реальность своего ангельского неба как нечто вот, предметное, а он это воспринимает как представительство по соответствиям духовных качеств, обретающегося внутри того человеческого или же сообщества, частностью которого он является. И вот по этой аналогии можно понять, что в раздвоении, то есть во второй степени восприятия божественного, есть некое как бы разделение. А что это такое двойственность? Двойственность – это божественная любовь и божественная истина. То есть в первом степени восприятия божественная истина воспринимается как форма божественной любви. А вот во второй степени уже это как бы двое. Вот есть как бы божественная истина в своей отдельной форме, а есть как бы божественное доброе в своей форме. Да. Ну, и так далее по нисходящим степеням. Вот в третьей степени появляется тройственность, в четвертой, вот эта пирамида, где наверху стоит единица, а потом идет, и каждая следующая степень, это по номерам другое качество восприятия. Причем эти степени вложенные, как те матрешки, подобие, которое мы с вами подробно обсуждали в прошлый раз. Когда мы читаем в вышеприведенной цитате, что в творении были созданы степени три в духовном мире и три соответствующие им в природном мире, да еще столько же в том пассивном, из чего состоит земной шар, то это не нужно воспринимать по природному или же по внешнему восприятию. В том смысле, что были созданы некоторые такие вещественные предметные степени, вот как в доме, вот есть первый этаж, второй этаж, третий. Это подобие, это же это подобие, чтобы нам, мыслящим материально, получить хоть какую-то идею, что такое эти степени. Но эти три степени, это не три реально существующие Богу этажа в некоем духовном творении, а это три качественности духовных состояний. Здесь тройственность степеней представительствует по соответствиям качество реальности восприятия, качество раздельности восприятия, одного и того же восприятия Господа от вечности. Оно, это качество, представительствуется по соответствиям существованием трех раздельностей сознания, порождаемых в каждой из этих трех степеней восприятия. И эти раздельности сознания, которые есть реальными видимостями, в последовательности восходящей, воспринимаемы именно как реальность существования. Но даже перцепция адская дарует разумение того, что никакие такие не реальности, а представительности по соответствиям, лишь чувственно постигаемые как предметные реальности. Постигаемые здесь значит, как мы уже не раз об этом говорили, постигаемые жизнью. Неосмысляемые, а постигаемые жизнью. То есть постигаемые непрерывной цепью существования или же определенной последовательности пространственности, как бы прогрессирующих во временности, прогрессирующих изменением предметности, количественности и телесных. Вот когда человек рождается, ребенок потом вырастает во взрослого, потом в старика, умирает. Вот это представляется как некая такая жизнь во внешней вселенной. А на самом деле это последовательное восприятие сознанием своей внутренней структурности, из какового восприятия рождается как бы индивидуальное личностное, которая себя мыслит как неким существом, которое живет в неком пространстве по некоему времени. А на самом деле все времена и все пространства этого существования от ребенка до старика являются лишь представительностями по соответствиям качеств этого индивидуального существования, и они ходят в актуальность существования вот этими последовательными восприятиями, которые представляются временными срезами, временными моментами, непрерывными жизни вот в этом трехмерном пространстве. Человеку представляется, что есть некое трехмерное пространство, в котором он живет в некоем таинственном времени от детского возраста и до взрослого, и потом умирает, потом приходит в тот мир, там становится ангелом или демоном. Но это все развертки вот этих вот внутренних структурностей духовных состояний, которые в себе пребывают вне времен, вне пространств, вне количественности и вне предметности. Но недаром латинское слово говорит, что если у человека забрать мышление по временам, пространствам, предметностям и так далее, он скажет: «Боже, так ничего ж нет, он не сможет ничего осмыслять». Потому что он может осмыслять только то, что он восприял. Восприял вот этой вот жизнью последовательно. Именно так формируется его сознание. То есть это постижение сознанием воспринимается как некая такая жизнь в предметной реальности, протекающая вне сознания. И она такое воспринимается и ангелами, как некая такая небесная реальность пространств, времен, предметностей и телесностей вне их сознания. И демонами, как некая такая адская реальность пространств, времен, предметностей и телесностей вне их сознания. И людьми, как некая такая материальная реальность пространств, времен, предметностей и телесностей вне их сознания. Но лишь человек мертвый, полностью лишенной перцепции, воспринимает это свое постижение как некую реальную жизнь в некой такой реальной материальной вселенной, в которой его сознание живет в некоем таком реальном материальном теле. Как мы об этом уже не раз говорили, даже демон ада постигает, что это его так называемая внешняя реальность всего лишь представительность по соответствиям его внутренней структурности. И только человек, и даже допотопные люди, вот эти преадамиты, и уж тем более люди древнейшей церкви, постигали все по перцепции правильно. Пусть не полностью абсолютно правильно, но в представительствующих соответствиях их постижения они не думали, как мы думаем, что вот это материальное, даже преадамиты не думали, что вот есть эта материальная реальность, в которой они живут как бы вне своего сознания. Хотя они, в отличие от людей древнейшей церкви, не постигали самых внутреннейших небесных духовных истинностей. Но у них была материальная перцепция, в которой они постигали относительную нереальность этого мира. Поэтому они мыслили совершенно иначе, чем мы, люди мертвые, то есть люди, которые сформировались после падения древнейшей церкви и вырождения человеческого сознания. В результате, почему вырождение, помните? Потому что после падения единственный вид перцепции, который мог остаться человечеству, была бы перцепция адская. И поэтому Господь полностью забрал перцепцию, разделил в нем часть волительную и рассудочную подчинил влиянию вот этих древних небес. Но с тех пор человек мертвый познает мир путем анализа результатов чувственного восприятия и синтеза из этого анализа каких-то представлений, гипотез, выводов и так далее. И именно поэтому стало возможно существование материализма как способа осмысления реальности. Когда возникают материалисты, которые думают, что они от животных ничем не отличаются, что они живут вот как животные в телах, что они произошли от животных и так далее. Это именно было возможно только потому, что всякая перцепция была убрана. Но, говорю, если бы она не была убрана, то последствия были бы куда страшнее. Уж лучше пусть будут материалисты, чем демоны во плоти. Так вот, в своем нисхождении по степеням, как бы формирование всех бесчисленных субстанциональностей, божественное восприятие в каждой такой субстанциональности пребывает неограниченно. Ибо первая и единственная субстанция, от которой все произошло, эта субстанция есть во всем сотворенном. Она, эта первая субстанция, пребывает в каждой из низлежащих или же производных субстанций в степени раздельной и отделена от этой конкретной субстанции соответственно номеру ее раздельной степени, которая, естественно, не есть реальным количеством степеней, но есть качеством ее раздельности в божественном восприятии от вечности. Качество. И, соответственно, качеством ее несовершенства в этой раздельности, определяемой степенью ее качественной отдаленности от первосубстанции. Но именно посредством этой самой первосубстанции, или же посредством этого самого солнца мира духовного, Господь от вечности завершает и остальные сферы, вплоть до самой последней, которая состоит из всего пассивного, то есть несовершенство определяется пассивностью. Так он постепенно все больше и больше ограничивает мир. То есть по мере ограничения божественного восприятия все более и более пассивными субстанциями мир или же творение приобретает все более и более, так сказать, однозначные формы. И именно в максимальной ограниченности этого восприятия наиболее пассивными субстанциями или же субстанциями материальными и наступает то максимальное ограничение первой субстанции, в котором может быть заложен фундамент и основание для формирования через осмысление этой самой последней степени творения некоего такого полностью ограниченного сознание, которое и будет само себя идентифицировать как некое сознание, существующее от самого себя и возникающее в некоем, так сказать, отдельном от себя теле, раздельно существующем в некой такой вроде бы реально существующей вселенной. реально существующих пространств, времен, размерности, изменчивости, предметности и количественности. Вот смотрите, у ангелов есть перцепция, даже у демонов есть перцепция. Но это все-таки отличное от той перцепции, которую имели преадамиты и люди древнейшей церкви. Вот в чем разница между ангелом небесным и человеком небесной церкви, который был ангелом во плоти, но он мыслил небесно-природно. То есть, когда человек мыслит, вот что такое мыслить природно? Это мыслить чувственными предметностями, как реально существующими. Вот люди древнейшей церкви, те, которые поднялись выше всего, они имели небесную перцепцию. Они, когда они взирали на предметности материальные, они мыслили теми духовностями, которые эти материальные предметы представительствовали. Но они все еще мыслили на уровне вот этой последней природной степени. Для них материальные предметности в их чувственном восприятии все еще были абсолютно реальными, хотя перцепция их осмысления поднимала над их уровнем. Вот в чем разница человека и духа, человека и ангела, человека и демона. У духа усилены восприятие слуха и зрения в ущерб другим чувственным восприятиям, в ущерб вкусу, в ущерб осязанию. То есть у духа все-таки именно зрение и слух являются доминирующими. А у человека материального все-таки осязание в той или иной форме является доминирующим. Для него даже зрение и слух – это все-таки осязание. Его глаза осязают, скажем так, фотоны, попадающие на сетчатку. Ведь наши глаза осязают не непосредственно предметы, они работают с фотонами, которые попадают на сетчатку. А уши, опять же, они не касаются, допустим, предмета, производящего звука, они ощущают, осязают колебания воздуха. Они имеют дело не с непосредственно колебаниями, ну, например, скрипка играет, они имеют дело непосредственно с колебаниями струны, они имеют дело с колебаниями воздуха, приходящими вот туда. То есть для нас все-таки осязание – это основное. И поэтому мы материальны и чувственны. Мы воспринимаем все как материальности и чувственности. Но при наличии перцепции наше осмысление формируется не в материальности и чувственности. То есть достаточно было уйти перцепции, и нам было чем воспринимать. Вот если, например, забрать перцепцию у демона, ему не будет чем воспринимать. У демона нет ничего чувственного. Для него чувственное только опосредованное, потому что мыслит он вот этой своей адской перцепцией. А у человека, когда у него забралась перцепция, ему было чем воспринимать. Потому что в этой последней степени чувственное максимально конкретно. Чувственное максимально, скажем так, осязательно. И вот в этом особенность вот этой последней или же материальной степени творения. И вот так и возникает сознание человека материальное, которая в сути своей лес есть сознанием Господа от вечности, в котором Бог изначально ограничил свою бесконечностью субстанциями, которые от Него исходят. Именно вот этой чувственностью и происходит, начинается ограничение. Вот так и возникает то сознание, максимально во всем себе ограниченное, которое на самом деле есть вместилищем сознания Господа от вечности, в себе ничем не ограниченного. Как говорит слово, и вот таким образом конечное служит тогда вместилищем бесконечного. Это я еще раз подчеркну, что в Господе природное не было конечным после его прославления. Вот вспомните, на эту тему была соответствующая проповедь, кажется, рождественская, может быть, и раньше несколько других. Вот чем Господь, например, отличается от всякого другого человека. У человека конечное вмещает бесконечное. В Господе же даже природное стало бесконечным в себе, которому не надо было вмещать бесконечное в себе, а которое с ним слилось в нераздельное единство, что и называется божественным прославлением Господа. Откуда неизбежно следует тот вывод, что не существует никакого такого раздельного индивидуального человеческого сознания, раздельного с Господом имеется в виду, которое сосуществовало бы Господнему сознанию от вечности. Ибо сознание в человеке принадлежит тому бесконечному, которое с его восприятием, с его как бы сознанием, тем не менее пребывает в раздельной степени. Ибо существование такого сознания есть лишь реальной видимостью, являющейся следствием добровольного самоограничения божественным от вечности своего собственного сознания. А поскольку в качественности восприятия по степеням раздельным такое ограничение как бы размножается бесконечными переотражениями, как в не раз уже использованной нами аналогии, когда единственная свеча бесконечно дробится переотражениями, если внести ее в комнату, полностью обклеенную зеркалами. И возникает видимость бесчисленного количества свечей, горящих параллельно вот этой настоящей. Из всего вышесказанного поэтому видно, что единственным реальным творением является это самое ограничение сознания в его бесчисленных проявлениях форм духовных, каждая из которых пребывает в совершенном человеческом образе. Ибо согласно латинскому слову, всякая добрая истина, исходя от Господа, является в образе человеческом. И притом не только в цельности и в высшей степени своей, но и во всех частностях и в малейших степенях. К этому должно еще прибавить, что тот же образ свойственен и каждой отдельной мысли ангельской, исходящей от небесной любви. Но тайна эта едва ли постижима для человека, хотя ясно постигается ангелами, пребывающими в небесном свете. Именно поэтому Божественное Слово и говорит нам, что в сотворенной вселенной есть образ человека и образ бесконечного и вечного. Ибо чувственная форма этого самого творения, как бы пребывающего вне сознания, лишь представительствует по соответствиям то творение, подлинное и единственное, которым является ограниченное сознание человеческое, называемое в слове большим или же божественным человеком. Божественным, потому что божественное начало Господа образует собою небеса, и которого всякое единичное тварное сознание является лишь элементарным выражением, как бы его элементарной клеточки, не имеющей в себе никакого самостоятельного существования. То есть латинское слово говорит, что большой человек, небо или же небеса, есть телом, а Господне сознание есть духом этого тела, которое в этом теле бесчисленно переотражается. Вот по аналогии как с человеческим телом. Вот клеточка, даже кожа, она не чувствует себя некой отдельной, вот как амеба, например. Амеба, она сама по себе, она ползает, там, что хочет, знает, даже обладает некоторыми зачатками сознания и поползновения. Вот известно, что амебы чувствуют, там, когда их там... Вот есть некое коллективное сознание амеб, например, коллективное сознание животных, да. А клеточки не имеют сознания, потому что в них действует дух человека. И сознание клеточки – это сознание духа человеческого, ограниченная в клетке ее конкретным служением на благо всего тела. Вот так и каждое самостоятельное сознание, ангел или человек, или это общее сознание. Вот все люди, например, города Львова, на самом деле составляют большого человека города Львова. Хорошие составляют ангельского человека города Львова, плохие составляют дьявольского человека города Львова. Причем дьявольский человек – это отходы, это отбросы. Это то, что как бы вычленяется. Вот мир природный в латинском слове сказано, что ему соответствует желудок. Вот желудки перемешаны. Хорошие, плохие, бесполезные вещи. Вот это мир природный. Вот это большой человек города Львова. Тут все перемешано. А в кишечнике, кишечник это что? Это смерть. Вот наступила смерть. И тогда всасывается. Хорошие очищаются, всасываются в кровь, то есть большого человека небесного. А плохие отправляются в прямую кишку. Вот к ректусу. И выводятся наружу. Вот ад – это именно как бы экскременты большого человека неба, которые находятся у него под ногами. То, что выброшено, то, что в теле не может быть использовано. И, соответственно, вот мы вот тут сейчас находимся в таком смешанном состоянии, и в нас все намешано. Потому что в желудке нет. И вот, конечно, могут какие-нибудь чистые витамины, которые ты проглотил человек, вот он уже может полный, и то все равно там что-то будет отбрасываться. То есть не только происходит отделение плохих от добрых, но и во всех всасанных, то есть вошедших в тот мир, происходит опустошение. Добрые опустошаются от всего злого, а злые опустошаются от всего доброго. И уже вот этим занимают свое место вечности. Поэтому, когда мы говорим о творении или же о сотворении Вселенной Господом, то мы должны четко понимать, что творением в слове называется сотворение человеческого сознания. Как большого или же божественного человека, так и всякого его элементарного проявления, каковым есть индивидуальное человеческое сознание, которое сначала сотворяемо в последней степени божественного восприятия, где именно только и возможно такое абсолютное ограничение первосубстанции или же того божественного человеческого в творении, которое в слове называемо солнцем мира духовного, до такой степени, что качество восприятия жизни от божественного человеческого в этом ограничении становится как бы совершенно самостоятельным и как бы полностью отделенным от божественного, от вечности. До такой степени, что в этом отделении божественного восприятия совершенно однозначное осознание своего собственного, как бы совершенно независимого существования. Хотя, разумеется, даже это впечатление совершенно независимого существования есть не более чем реальная видимость в восприятии божественного от вечности. Само существование, даже вот этого как бы абсолютно отделенного и существующего божественного от вечности, есть на самом деле реальной видимостью восприятия божественного от вечности. И именно божественного, от вечности. Ибо божественное в творении тоже есть лишь реальной видимостью, а не неким самодостаточным параллельным сосуществованием, без наличия которой, впрочем, было бы совершенно невозможно возникновение и кажущееся существование реальных видимостей производных, производимых по степеням восприятия раздельным, называемым раздельными степенями творения. Сотворение такое в слове называется сочетанием с человеком, потому что божественное человеческое пребывает в таком сознании все же не непосредственно, а в степени раздельной. Вот вспомните эту фразу из латинского слова, что божественное пребывает во всяком времени отдельно от времени, во всяком пространстве отдельно от пространства и, добавим по аналогии, во всяком личностном отдельно от этого личностного. Именно поэтому и создается реальная видимость того, что Творец существует отдельно от тварного или как бы сосуществует ему. Процесс этот описываем в латинском слове, то есть процесс такого образования, описываем в латинском слове следующим образом. Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Под Господом понимается здесь, как и в других местах, божественность, исходящая от него, как от солнца неба, где ангелы. Божественность, по которой, которую все было сотворено в целом мире. Божественность эта есть сама жизнь. Что эта самая жизнь является при зачатии и созидает, явствует из того, что человек должен быть образован самоею жизнью, дабы быть формой жизни, формою, которая есть человек, дабы быть образом и подобием Бога, которое также есть человек, дабы быть преемником любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу, таким образом преемником самого Господа. Но вот детали этого сочетания и формирования мы с вами обсудим уже на следующем занятии. Аминь.
Хорошо, а почему вы себя ограничиваете только для демонового пути, пассажирного пути, грехопадения?
Извиняюсь.
Почему были бы демоны во плоти, если бы не ограничили?
Дело в том, что когда вот описывается процесс творения, сначала были преадамиты. То есть преадамиты были люди сугубо... У них было чистое природное волительное. То есть сознательное есть форма волительного, согласно латинскому слову. И у этих преадамитов чистое природное волительное образовывало чистое природное сознательное перцепции. То есть перцепция – это внутреннее духовное постижение из божественного божественной мудрости, пребывающей в раздельной степени человеческого сознания. То есть оно как бы постоянно изнутри наставляет и формирует. Причем это происходит автоматически. То есть вот если есть чистая воля, в ней есть чистое постижение, из него формируется чистое сознательное. Потом часть человечества взошла в небесную степень восприятия. Вот преадамиты находились в природной чистой степени, а те вошли в чистую небесную степень. И образовалась так называемая древнейшая церковь, когда наше человечество поднялось на высшую степень постижения. То есть все человечество поднялось, но на самом деле высоко поднялась только его часть, которая называлась древнейшей церковью. А остальные от этого только имели свою пользу, но они наставали в самом низшем природном постижении, хотя и просветляемом вот этой частью человечества, которая составляла древнейшую церковь. Это был как бы высший разум того человечества. Но вот потом произошло падение. Пала не сама древнейшая церковь, а пало одно из ее поколений. То есть человек рождается в природном, и в этом природном он в свободе выбора должен выбрать добровольно доброе и истинное. А для древнейшей церкви доброе заключалось в том, чтобы быть полностью руководимыми Господом, вот этой вот волей и тем формам сознательным, которым их эта воля направляла. А их потомство... потому что их природное было прекрасно, как отражение их внутреннего небесного, решило жить своим природным, а не небесным от Господа.
Добровольно не выбрало.
Да, то есть оно добровольно выбрало руководствоваться самими собой. Вот это вот в мифе о творении описано тем, когда человек захотел есть с дерева познания добра и зла. До этого он добро и зло познавал от Господа непосредственно наставлениями, а тут он сам хотел познавать, что такое доброе и что такое злое, и в соответствии с этим познанием выбирать пути своей жизни. И вроде бы как бы ничего, но для них это было моментальное, потому что это было погружение в зло себелюбия. У них внешне не было таким страшным, как в нашем мире, но зато внутри они, их образовалась сопь. То есть любовь к своему собственному. И вот эта вот любовь к своему собственному, это вот этот древний змей, который соблазнил Адама и Еву в этом мифе. Это привязанность к чувственному, к телесному, собственному. И из их сознания пошли яды, которые начали отравлять все человечество. Вот я приводил такой пример. Вот, например, есть река, например. И в устье ее живут люди. Хорошо ли, плохо ли, но живут. А потом какая-то часть из них поднялась вверх по течению, там плотину основала все, начала спускать им воду, а потом они умерли от какой-то заразной болезни. И трупы попадали в воду, и яды продолжают по течению сплавляться вниз и отравляют людей, которые живут в устье. А эти люди не способны сами подняться и очистить вот там вот эту дамбу. И они травятся этими трупными ядами, умирают. И их ждала бы гибель. Поэтому нужно было их от этих трупных ядов оградить. А как? Перекрыть течение, правильно? Но с течением перестает идти и пресная вода. У них были какие-то запасы, скажем, бассейны и так далее. Они начали высыхать. И их ждала смерть, если не откроешь течение, пойдут трупные яды. Закрытое течение, а течение – это вот именно эта перцепция. А вот эти бассейны – это запасы, которые они взяли, это древнее писанное слово. Слово, которое было написано со слов людей древнейшей церкви перед ее исчезновением, и через которое они имели опосредованную связь с древними небесами. Но связь через логическое, рациональное осмысление, то есть анализ и синтез. И вот эта связь начала гибнуть, когда дальнейшая деградация человечества привела к тому, что древние церкви, люди начали вот это слово древнее использовать как для магических, ну, злоупотреблять ради магии. То есть они стали, опять же, не употреблять это не для того, чтобы получать вот эту воду с небес, а чтобы сотворять новые яды для своего уничтожения. И тогда было дано другое слово, вот это иудейское слово, которое было дано через иудейскую церковь. Оно было более, тоже по соответствию написано, но эти соответствия были более отделены от внутреннего смысла. И поэтому для магии нельзя было ее так эффективно использовать. И тогда церковь жила послушанием. То есть этих иудеев заставляли выполнять буквально приказы свыше. То есть они должны были есть только определенную пищу, жить в определенной местности, совершать ритуалы определенной вот регулярности. И через это небеса продолжали, вот какая-то часть воды вот из этих бассейнов еще продолжала поступать. Но потом иудейская церковь выродилась полностью, то есть они стали нарушать внешнее послушание. И вот тогда пришел Господь Иисус Христос. То есть это было воплощение божественного семени. То есть, вот я как раз сегодня читал вот эту фразу в латинском слове, я не помню точно, что Господь подчинил и загнал в пещеры вот этих предпотопных, вот этих, которые выродились вот в этих страшных демонов древнейшей церкви. То есть, Он очистил это озеро от ядов. И но тогда он, если бы он открыл сразу шлюзы, то это просто смыло бы, потому что там уже огромное озеро образовалось. И поэтому он сам стал приносить людям воду. То есть он источник вот этой вечной воды в каждом человеке. Потому что открыть эти шлюзы уже было невозможно. Но зато он сказал, тот, кто будет вот пить ту воду, что я ему дарю, то есть истину. Вода представительствует по соответствию истину. То есть он принес новую истину. Истину нового слова. Он стал в человеческом воплощении этим новым словом. Вот о нем говорится, что я есть истина. Я есть истина. Тот, кто будет верить в меня, тот обретет жизнь вечную. А тот, кто не будет верить в меня, тот умрет во грехах своих и от грехов своих. То есть вот его личностное было истиной, и эта истина сначала нашла свое отражение в слове Нового Завета, то есть в Евангелиях и в Апокалипсисе. И это слово, но это слово тогда не могло вместить всей его славы. И поэтому он сказал, что вы должны ждать моего второго пришествия. Почему? Потому что тогда люди были слишком примитивны, а самое главное, что их внутреннее не было для этого подготовлено. Вот говорится в книге, например, о Господе, что почему не было тогда для первой христианской церкви дано подлинное учение о Господе, о божественной троичности, о божественном человеческом Господе Иисусе Христе, о соединении Отца с Сыном, как это было дано во время второго пришествия. То есть через книги Божественного Откровения, дарованные Господом через Сведенбурга. Потому что они не только тогда бы не смогли этого понять, но и более того, дьявол бы тогда отравил бы это понимание в их сердцах и извратил бы. То есть человечество должно было быть подготовлено. И поэтому он сказал, что поститесь и ждите моего второго пришествия. И поэтому полная слава было явлено именно в тех книгах Божественного Откровения, которые Господь послал своей церкви через Эммануила Сведенбурга. Но вот как иудеи в свое время отвергли Господа в его первом пришествии, вот точно так же большинство христиан отвергло Господа в его втором пришествии. И история, как говорится, повторилась. Да.
Ну, тут вроде бы все понятно мне, и в то же время хотелось бы очень много уточнить, проверить, насколько я правильно это все понял. Просто тут, когда мы сидели вот тут, до следующего воскресенья.
Ну, можно пойти что-то сейчас уточнить, что-то вот ты почитаешь, составишь в следующее воскресенье, уточнишь.
Сделаешь копию себе, этим нашим дамам, а я возьму, сделаю себе и кому-то там еще.
Ну, сначала ты возьмешь, наверное, да?
А?
Сначала ты возьмешь.
Ну что, давайте помолимся.
Давайте помолимся.
Пойдем на тебя тоже. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Вчера у меня было очень тяжелое собрание по скайпу. Там в Штатах.
Семинар?
Какой семинар? Я даже ради этого семинара пожаловал. Вчера было совместное заседание Международного совета священников и директората. Пришло письмо, в котором директорате начал очередную, скажем так, атаку.
Компанию?
Да. Там это сложный вопрос, но как бы и мотивом, там много было разных вопросов, но и мотивом первой части было, чем можно пожертвовать из доктрины церкви ради того, чтобы сделать ее приемлемым для людей из мира, чтобы более эффективно проводить евангелизацию. И вот мне пришлось это вот давать отповедь. Почему-то эту отповедь не захотел дать ни этот председатель ICP, ни другие выступающие.
То есть как более примитивизировать?
Да. Да, не хуже примитивизировать, подчинить чувственность.
Да.
То есть, ну, например, как церкви сейчас отступают перед гомосексуалистами. У нас тоже есть люди, которые хотели бы, типа, давайте к ним хорошо относиться, давайте их не осуждать и так далее. И ради этого они согласны уничтожить доктрину церкви, которая говорит, что это грех и смертельный грех. Вот такого. И мне пришлось, ну, я надеюсь искренне, что мое выступление заставило их как бы в этот раз снова отступить. Потому что они не решились это формулировать. Перешли к более частным вопросам и так далее. И, но это было тяжело. То есть это было такое тяжелое ментальное столкновение.
Вот откуда появляется талибан?
Ну да, да, христианство,
Сашу. Талибан христианский, будет и талибан свидетельбургианский, будет потом будет...
Нет, свидетельбургианский вряд ли будет, хотя кто знает.
Ну, талибан, в смысле, ну, те, которые не согласны, или как говорят, марш не согласен.
Это как бы нездоровая реакция на нездоровую проблему. Я бы назвал это вот так.
А почему ничего не... Ну, в общем, мало писано арианская церковь. То есть мы только берем вульгату, которую нашли пару страниц.
Это на Варламе тут.